Как мы говорили, после времена Рабан Йоханан бен Закай был разрушен второй храм, и с этого времени начинается так называемое время после разрушения храма. С одной стороны, много бед прошел еврейский народ в эти времена. Постоянно были погромы, гонения еврейского народа, пытались уничтожать еврейский народ, всякие нации. Это с одной стороны. Но интересно, что несмотря ни на что, именно в этот период еврейский народ смог, так можно сказать, развить Тору. Была записана Мишна, Гемара, был Шульхан Арух, все труды алахические, все труды по Махшава, по философии еврейской. Все это было записано, развито именно после разрушения второго храма.
Йосиф Карл?
Понятно,
что...
Да, я говорю, что все, что у нас было, все то, что у нас записано, все, что было развито, то, что мы видим, да, в принципе, все произошло именно после разрушения храма. Из этого мы видим, что по отношению к Торе есть особый расцвет именно в тяжелые часы. И так сказали мудрецы, те слова Торы, которые даются нам трудом, в них мы видим, и именно в них есть успех. Маши ламат тебя аф, да, то, что я учил с трудом, в этом у меня был успех. Мы сейчас находимся в дни счета умера. Интересно, что именно в эти дни мы видим тоже проявление этого принципа. Что такое дни омера? Дни омера – это подготовка к Шавуоту. Мы считаем каждый день, да, сколько прошло от Песаха. И как и Сефер Хинух объясняет, почему мы считаем наоборот. Мы не считаем... Сефер Хинух говорит, что мы каждый день считаем... приближаемся к... Весь этот подсчет, это мы считаем, как тот человек, который ждет какого-то события, так он считает дни, сколько дней ему да еще до этого события. Поэтому в дни умера мы считаем и приближаемся с каждым, с подсчетом к дарованию Торы. То есть, сферата умер, дни счета умера, это такие дни, которые мы готовимся к принятию Торы. С другой стороны, мы видим особенность в эти дни. Это то, что говорит Гемара в Масехет Йевамот. Гемара в Масехет Йевамот говорит так. 24 тысячи учеников было у Раби Акива, которые были разбросаны по всему Израилю. И все они умерли в один период. От Песаха до Шавуот. Был весь мир пустынным от интенсивного изучения Торы до тех пор, пока не пришел Раби Акива к мудрецам, которые были на юге Израиля, и обучил их Торе. Эти были его ученики. Раби Мейр, Раби Юда, Раби Йоси, Раби Шимон и Раби Лазар бен Шамуа.
Это после смерти уже тех?
После смерти тех учеников, 24 тысячи учеников, пошел Раби Акива к Рабутейну Шебедаро, к нашим к мудрецам, которые были на юге, и обучил их Торе. 5 учеников. От них, говорит Гемара, вся то, что устная Тора у нас есть, от них она распространилась. Давайте задумаемся. Раби Акива, когда он обучал, Гемара говорит, 40 лет, он занимался бизнесом. 40 лет он учил Тору. И 40 лет он обучал Тору. Он учил, умер в 120 лет. Теперь, когда у него умерли 24 тысячи учеников, Сколько ему было лет? Примерно 100, да? Человек 100 лет, да? У него 24 тысячи учеников, он преуспел. И вдруг все умерли. За что? Не просто так умерли. Говорят мудрецы, за то, что они не почитали друг друга. То есть, в той Торе, которой Раби Акива их обучал, было что-то не то. То есть, что-то, он что-то упустил. Человек стоит, ему 100 лет, он чувствует, что что-то он упустил, что-то не исправил у своих учеников. Недостаточно хорошо он их обучил, и они из-за этого умерли. Что он может сказать? Я недостоин. Я не могу. Не могу быть учителем. Что Раби Акива сделал? Стал Раби Акива, не отчаялся. Пошел на юг, взял 5 учеников. Из них вся Тора, то, что у нас есть, от них. Как мы сказали, Раби Иуда, Раби Мейер, Раби Шимон. Раби Шимон бар Йохай, это что недавно было. Это его ученик Раби Акива? Да. Все самые известные такие амураи, это Наим. Там Мишна, просто Мишна, это как Раби Иуда. Как Раби Мейер, извиняюсь. Там Сифри, это как Раби Иуда. Там Тосефта, как... То есть каждый из его учеников, то, что у нас есть устная Тора, она как один из его учеников. Основная это то, что передано нам, как один из его учеников. Задумаемся, что бы было, если бы Раби Акива отчаялся? Не знаю, у нас бы вообще Тора какая-то была. Что же мы видим? Что именно в те дни, когда мы готовимся к Торе, когда ученики Раби Акивы умерли, говорит Гемара, что ученики Раби Акивы умерли в период между Песахом и Шавуот, в те дни, когда мы готовимся к получению Торы. То есть, мы видим связь снова готовки к получению Торы с тем принципом, который мы упомянули. То, что дается с трудом, то, что не сразу человек преуспевает, и он думает, все. Нет, человеку не удается, он еще старается. То, что дается человеку с трудом, в этом есть успех. Давайте задумаемся. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, мы должны понять, в чем же связь именно Торы с этим принципом. Я хочу задать добавочные несколько вопросов, которые, я думаю, что если мы задумаемся в продолжении, у нас будет целостная картина, которая нам даст ответ на все эти вопросы. Итак, почему праздник Шавуот читают свиток Рут? Какая связь между Шавуот и свитком Рут? Рут. Это та женщина, да, то есть, что рассказывается? Что Наоми с ее мужем, Элимелех, они пошли в Хуцларец, дети ее умерли, и были две невестки, когда она уже, они обеднели там окончательно, когда Наоми, одна вдова, возвращалась, то с ней пошли две невестки. Она сказала им, не возвращайтесь, что вам делать там? Они были две дочки Эглон, они были принцессы, дочки царя, царя Муава. Что вам делать в этой земле? Я такая несчастная. Несмотря на это, Рут, Орпа дала ей, поцеловала ее и сказала, хорошо, я остаюсь. Рут, сказано, ватидбагба, то есть она склеилась, приклеилась к ней и сказала, где ты умрешь, там я умру, что с тобой будет, то и со мной будет. И Рут пошла вместе с Наоми, и как мы знаем, в конце концов, она вышла замуж за Боаз, и из ее потомства вышел Давид Амелех. Но! Какая связь между свитком Рут и праздник Шавуот? Почему мы читаем этот свиток, праздник Шавуот? Дополнительный вопрос. Как я упомянул, свиток Рут оканчивается так. У Боаза родился Увед, а у Уведа родился Ишай, и у Ишая родился Давид. Это конец свитка Рут. Что нам хочет показать свиток Рут? Что из этой женщины, поскольку она так и важна была, ей пойти с Наоми, она удостоилась то, что из нее вышло царство Израиля. Если это так, почему нету продолжения? Почему не говорится, что у Давида родился Шломо? Ведь самое большое царство, самое процветающее царство в Израиле, это было именно во времена царя Соломона. Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу привести то, что рассказывается в Масехет Санедрин. Говорит Гемара так. Как-то вышел Давид на охоту. Понятно, что это вещи, которые много есть скрытых каких-то вещей по Кабале. Не все вещи мы сможем понять тут. То, что я зачитаю, это не весь отрывок из Гемары, есть добавочные отрывки. Я зачитаю то, что он как бы относится к нам. И так рассказывает Гемара. Как-то вышел Давид на охоту. Он увидел оленя и гнался за ним. Тем образом забрел Давид в землю Плештим. Его увидел великан по имени Ишбебенов, брат Гольята. Сказал, это тот, кто убил моего брата Гольята. Как мы знаем, Давид убил Гольята. Связал Давида и положил его под пресс, которым давили оливки. Сел на него, он был великан. Хотел раздавить Давида. В намерении раздавить Давида. Произошло чудо. Земля под Давидом прогнулась. Этот день был Эрев Шаббат. И Авишай бен Цруя, который был цар Цава, был полководцем, был голову в честь субботы. Вдруг увидел Авишай пятна крови в воде. Есть такие, которые говорят, что прилетел голубь и стал бить крыльями по себе. Сказал Авишай, подумал Авишай, еврейский народ уподобляется голуби. Из прошедшего можно заключить, царь Израиля в беде. Пошел Авишай в дом Давида и не нашел его. Сказал себе, мы учили в Мишне, нельзя никому другому скакать на коне царя. Нельзя сидеть на его троне и нельзя пользоваться его посохом. Можно ли это делать в ситуации, когда есть опасность для жизни? Пошел Авишай в Бет-Мидраш выяснить свое сомнение. Сказали ему мудрецы, в этой ситуации, когда есть опасность для жизни, можно пользоваться всеми этими вещами. Поскакал Авишай на коне Давида спасать его. Всевышний сократил ему дорогу, и вскоре Авишай пришел в землю Плешти. Увидел Авишай Орпу, да, это да, сестра Рут, маму Голиата и маму этого самого Ишбебенов, будущую вяжущей. Орпа также увидела Авишая и бросила на него веретено в намерении убить Авишая.